Братья и сестры, еще раз хочу поздравить вас с праздником Пятидесятницы, потому что это замечательное событие, да? Без обетованного Святого Духа невозможно было бы возникновение церкви. Это взаимосвязано. Поэтому церковь и Дух Святой неразделимы вместе. И на определенном этапе, когда придет время, Господь заберет с земли Дух Святой вместе с церковью, и мы будем на небесах. Сегодня же время благодати продолжается, время, когда милость Божия стучит в каждое сердце, время, когда можно покаяться, можно принять Христа своим Спасителем. И благодаря церкви, братья и сестры, вот это уникальное событие, мы, несчастные грешники, являемся вместителями Святого Духа, всемогущего Бога. То есть мы носим в себе, Павел говорит, мы носим в глиняных сосудах огромную силу. Бог даровал нам так. Вы знаете, в день Пятидесятницы горстка испуганных насмерть рыбаков, которые боялась там иудействующих, которые могут прийти их арестовать, осененные силой свыше, громогласно, неразновенно произошла проповедь, и первый плод покаянных людей влились в церковь. Вы знаете, вообще, я хочу немножко историю праздника. Вот еврейская Шавуот, праздник Пятидесятницы. Евреи верили, что праздник Шавуот был установлен в день сошествия Моисея с горы Синай, когда он сошел с скрижалями. И, собственно, это день, когда из вот этого огромного толпы людей образовался Божий народ, который был теократически Богом установлен, Бог дал им закон. И вы знаете, какое событие произошло в этот день? 3000 человек погибли. То есть они поклонялись золотому тельцу, и Моисей в гневе разбил скрижали, сказал, кто Господин ко мне? И пришли левиты, и поражали каждый ближний свой, и таким образом 3000 человек были мешлены. Печальное событие, правда? А вы знаете, что пришло в Пятидесятницу? 3000 покаялось и прилилось в церковь. То есть, огромная радость для нас. Поэтому, давайте мы сегодня прочтем текст, который говорит об этом событии, он очень важен. Я буду читать вторую главу Деяния апостолов. Хочу прочитать ее всю, может быть, выборочно, потому что она вся говорит вот об этом событии. Мы поразмышляем над ней. Давайте вставши прочтем текст. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнился Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел смятение, ибо каждый слышал их говорящих на его наречие, и все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие, не все ли галияне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, медяне, ламитяне, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта и Асии. И изумлялись все, и, не добивая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Ибо это есть предреченное пророком Иоилем, и будет последний день, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих, в те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровью и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде же наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога, силами, чудесами и знамениями, которыми Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, видел я пред собой Господа всегда, ибо он одесную меня, дабы я не поколебался. От того возрадовалось сердце мое и возвысился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему видеть тление. Ты дал мне познать путь к жизни, ты исполняешь мне радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресла воздвигнуть Христа по плоти и посадить на престоле, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не увидела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все свидетели. Итак, он вознесен десницей Божией, и, приняв от Отца обетованное, обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небо, на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господа моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножие ног твоих». Итак, твердо знай весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам надлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Итак, охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба, в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершал через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, висели в простоте сердца, хваля Бога и находясь любимым всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Присаживайтесь, братья и сестры. Вот такая летопись сошествия Святого Духа. Да? Удивительно, это уникальное событие, которое произошло. Вот этот ветхозаветный праздник Пятидесятницы, праздник паломничества. Три праздника мы знаем в Израиле, которые были праздниками паломничества. То есть, когда каждый еврей, живший в разных концах Римской империи, приходил с тем, чтобы находиться в Иерусалиме, чтобы просить о прощении грехов, с тем, чтобы принести жертвы. Это праздники Пятидесятница, Пасха и праздник Кущи. И вот как раз в этот период времени, когда Иерусалим был переполнен, до этого были события, связанные с распятием Христа. Эти люди, которые участвовали в распятии, они, несомненно, были там, потому что небольшое расстояние, в принципе, от этих праздников. И вот тут вдруг сильный шум, как бы от несущего сильного ветра, да, и они увидели вот это чудо сошествия Духа и проповедь Петра с дерзновением, и мы видели, что это умерило сердце, что они поняли, что они грешны. Мне хочется рассмотреть, во-первых, библейская проповедь Петра, то есть очень важная, я думаю, да, потому что мы живем во время, когда, знаете, как-то вот многие вещи, имея оттенок христианства, на самом деле таковым не является, да. Сегодня мы живем во время либерального богословия, во время, когда многие церкви стремительно растворяются в этом мире, и мало что остается похожим на вот ту первозданную церковь, церковь апостолов Иисуса Христа. Давайте мы рассмотрим вот эту библейскую проповедь. Во-первых, братья и сестры, библейская проповедь основана на Писании. Мы видим Петра, который много цитирует Писание. Он построил ее, опираясь на Писание. Он не говорит: вы знаете, вот есть традиция там, или есть предание, или есть какое-то житие святых, или какие-то еще события, которые как бы где-то есть в умах людей. Вот я хочу вам немножко рассказать. Знаете, я хочу вам рассказать, как произошло единство там Иерусалима с чем-то еще. Как я сегодня слушаю многие проповеди, там абсолютно нет Писания. Люди говорят о том, что вот 613 год — это день того, когда Пожарский и Минин разгромили поляков. Еще какие-то вещи. Александр Невский разбил там Нарвы. Это все читается проповедью, люди слушают. Но я абсолютно не вижу, где бы это соответствовало Писанию. Причем тут библейская проповедь, и причем тут вот эти события, связанные с историей. Вот мы видим Петра, который не говорит об истории, которая была. Он не говорит о маковейских войнах, он не говорит о каких-то трудностях или тяготах еврейского народа. Он цитирует Писание. Вся проповедь построена абсолютно на Писании. Вы знаете, к сожалению, в протестантизме есть такое явление, да, один брат, пастор, приходит к нему человек, начинающий проповедь, говорит: брат, я вот подготовил проповедь в голове, но теперь не знаю, какой текст к этому приспособить, чтобы это выложить потом так. Друзья мои, так проповедь не делается. Проповедь предполагает, что человек размышляет над Писанием. Он молитвенно просит Бога открыть ему вот эти чудесные места в Слове. Он просит Бога, чтобы это было открыто из Писания. Он размышляет над Словом, он читает, он перечитывает, он ищет параллельные места. И тогда только проповедь библейская является по сути таковой. Второй момент вот в этой библейской проповеди — это проповедь возвеличивает Бога. Сколько раз Петр говорит о величии Бога, о том, что он вправе, он изольет этот Дух Святой, что это не то, что это мы хотим. Он ставит Бога во главу угла, он возвеличивает его, он говорит о его вседостаточности, говорит о том, что это Бог послал Иисуса Христа, он говорит о том, что он будет судить этот народ, и снова и снова он апеллирует к Богу. Вы знаете, многие люди сегодня, приходя в церковь, предполагают, что как бы два агента во вселенной, Бог и человек, и больше говорит о человеке, о его нуждах, о его проблемах, очень мало о Боге. Как бы для многих Бог это вот что-то там нарисованное, боженька в рамочке, который только как золотая рыбка должен там помочь, здесь дать, тут защитить, там что-то где-то сделать, какую-то работу, да, и так дальше. Вот здесь мы видим Петра, который возвеличивает Бога, который славит его, который говорит о его вседостаточности, о его суверенной воле, о том, что только Бог может излить от Святого Духа. Еще один важный момент библейской проповеди – это Христос, центр проповеди. Вы знаете, Христос в центре. Именно с христоцентричной проповеди пошли апостолы рассказывать всему миру о проповеди, да, то есть рассказывая о Христе. В их проповеди центром был Христос. Вот здесь написано, да, мы проповедуем Христа распятого. То есть это основа основ. Мы не проповедуем какие-то идеи свои, какие-то вещи, которые там, ну, важно или не важно, какие-то там мифы, какие-то, знаете, присказки, истории и так дальше. То есть основа нашей проповеди должен являться Христос. Христос распятый, Христос воскресший, Христос прославленный, Христос, который грядет за церковью, и церковь, которая ожидает приход своего Господина. Наша жизнь должна быть христоцентричной. Христос должен быть центром. Вы знаете, крест это не то, что вот здесь мы повесили. Крест должен проходить через наше сердце и сознание. Он должен разделять ветхого человека и новое творение. Если этого не происходит, то христианство очень слабо. То христианство такое смешанное с этим миром. Поэтому, братья и сестры, апостолы проповедовали Христа распятого. Это сила, это слава Божия, это победа над грехом. Еще один элемент. Эта проповедь обличает грех. Вы знаете, вот Петр не говорит, там пришли какие-то римляне, вот они распяли. Он говорит, вы распяли Христа. Вы руками беззаконных его пригвоздили. Это ваша вина. Это вы сделали. Он не скрывает вот эту доктрину о грехе. О том, что они Господа славы. Тот, который исцелял, тот, который кормил голодных, тот, который мог снизойти каждой нужде, они его распяли. Братья и сестры, вы знаете, вот еще такой элемент нашего времени. Сегодня очень не любят говорить о грехах. Сегодня говорят, хвалите нас, говорите нам вещи, которые нам нравятся, говорите нам о чудесах, говорите нам о мистике, о знамениях, о чем-либо еще, но не говорите о грехе, не обличайте. Это проблема нашего времени. Вы знаете, Стивен Лоусон, толкователь Библии, рассказывает, что в одной церкви, он пришел в огромную церковь, больше тысяч человек. И он увидел, что она абсолютно мирская. Он увидел, что она абсолютно имеет искаженное представление о Боге. И он начал проповедовать громогласно о том, что Господь царствует, что он будет судить грех, что он накажет всякого человека, который не покается. Вы знаете, что, какую реакцию это вызвало? Огромное негодование. Его просто выгнали из церкви. И с ним ушла группа людей, которые не были равнодушны к обличениям. Братья и сестры, Бог никогда не хочет, знаете, быть таким ласковым и излишне добрый, как многие себе представляют. Святой Бог любит грешника, но ненавидит грех. Мы должны всегда это помнить, братья и сестры. И пока мы живы на этом свете, Писание призывает нас отказываться от греха, освобождаться от него, бороться с ним, расти в духе. Это обязанность наша с вами, которую Бог возлагает. И такой последний момент здесь в проповеди. Эта проповедь призывает к покаянию. То есть она говорит, вы грешники, ну все, теперь погибнете. Он говорит, нет, вы грешники, вы это сделали, но Бог милует вас. Он сегодня призывает вас, он говорит вам, покайтесь, он дает вам прощение грехов. Сегодня Бог милует каждого, кто к нему приходит. Это обязательная аргументация любой проповеди. То есть если мы просто будем людей обличать, не давая им возможности переосмыслить свою жизнь, покаяться, такая проповедь, она малоценна на самом деле. Ну хорошо, я знаю, что они годные. Ну хорошо, я знаю, что грешные. А что дальше? А дальше есть возможность оставить это. А дальше есть Христос, который готов простить. А дальше есть Христос, который молился на кресте и говорил, не вмени им греха, прости им, не знаю, что делать. Поэтому апостол Петр призывает к покаянию. Он говорит, вам это, вам даровано, друзья мои. Дух Святой не у Бога, там где-то он его сохраняет. Он хочет, чтобы мы получили полноту Святого Духа, получили этот дар, как подарок от Бога, получили радость спасения, получили радость полноценной жизни. Знаете, что такое Христос, да? Будете иметь жизнь, и жизнь с избытком. Вот это избыток, когда переливается через край. Вот эта радость, которая непонятно плоскому человеку. Вот это переживание духовной жизни, которое вообще для мира ничего не значит, а для нас это огромная ценность, огромное значение. Именно к этому призвал апостол Петр. Я хочу немножко поразмышлять, братья и сестры, вот о слабости многих современных христиан. Почему сегодня такая слабость? Да мы видим здесь огромную силищу, правда? Огромное такое влияние этой церкви было в первоапостольские времена. И сегодня мы видим, ну, не глубоки как-то проповеди, не сильно поклонения. Как-то, знаете, Христа вот в это здание куда-то хотят оформить, чтобы там никто не распространял. Потихонечку здесь в таком клубе в этом религиозном варились. В чем проблема? Почему так мало работы Святого Духа в нас? Вы знаете, апостол Павел, будучи пророком Божьим, предвидя будущее время, предвозвещая, да, говорил о последнем времени. Мы с вами сегодня жители, я уверен, последнего времени, правда? Потому что вот что происходит у нас за окном, что мы включаем по телевизору, какие новости мы смотрим, они просто, как будто у меня такое впечатление, что просто взяли 24 главу Матфея, и просто оттуда все это прям воочию сбывается сегодня, на наших глазах, да, вот эти, все это распутство, вся эта содомия, вся эта нравственная деградация, которая сегодня видится, да, и мы с вами живем. Так вот, апостол Павел, во втором послании Тимофея, в третьей главе, он говорит о признаках последнего времени. Давайте мы прочтем с вами. «Знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечтивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Можно было бы сказать, что это относится к этому миру, то есть к людям этого мира, но когда мы говорим о том, что более сластолюбивы, чем боголюбивы, или имеющие вид благочестия, то понимаем, что это речь идет о тех, кто носит бирочку христианин, о тех, кто посещает церкви, о тех, кто говорит, я-то вот библейский верующий. Именно об этих людях говорит апостол Павел. Вот хочется несколько таких моментов рассмотреть, которые, вы знаете, как бы все есть, все называется, но только вид остался, да, вот имеющий вид благочестия, а силы нет. Вот этой силы Святого Духа они не имеют. Почему? В чем проблема? Когда мы говорим о силе Святого Духа, мы должны с вами понимать, что Дух Святой – это очень нежная личность. Это не то, что он будет нас вести куда-то на жестком поводке. Это тот, кто хочет, чтобы мы добровольно подчиняли, чтобы мы добровольно готовы были к тому, чтобы исправлять то, что не устраивает Духа Святого. Давайте мы рассмотрим, вот я так просто выбрал некоторые моменты, которые присущи вот современным людям, называющимся христиане. Во-первых, это самомнение, знаете, здесь вот все это связано с гордостью, надменностью, со всеми этими грехами, очень великое самомнение. Знаете, люди приходят в церковь с предпосылкой, что здесь должны им что-то оказать, должны куда-то поставить, должны что-то для них сделать, должны их любить, там какие-то еще вещи, знаете, которые с этим связаны. И как только человеку что-то говоришь, что он тоже что-то должен делать, это сразу вызывает вот взрыв негодования, какие-то обиды, как-то вот не так посмотрели, не так отнеслись. Это как бы вторая реакция какая, грех языка, там злоречие сразу. Вы знаете, христиане, оказывается, могут злоречить, ничуть не меньше, чем люди этого мира. И все, что как бы так бывает, что здесь на собрании все выглядит очень благочинно, но в сердце своем может иметь самые такие тяжелые, печальные последствия. Злоречие – это грех языка. Поэтому Дух Святой не может жить в том человеке, который отличается злоречием, которого острый язык, знаете, как бритва, который клевещет, который ранит ближнего своего. Третий момент – вот это неблагодарность, вы знаете, неблагодарность людей. Меня всегда поражает вот эта неблагодарность. Знаете, вообще я хочу сказать, да? Вот я так представляю себе, что вот эти 50, может быть, 60 лет, наше поколение, вот мне сейчас чуть больше 50 лет, да? Это время, когда это поколение не знало ни голода, ни эпидемии, ни войн, ни политических репрессий. Это время благоприятное, я уверяю вас, друзья мои. Вы знаете, если мы возьмем жизнь наших отцов, да, и дедов, это постоянные конфликты, революции, голод, репрессии, Война, потом Вторая мировая, после войны разруха, голод. Мать моя рассказывала такие ужасные вещи, что траву там рвали, лебеду, варили какую-то там похлебку, надо было как-то выжить. 47-й год, огромный голод там вообще, люди умирали, понимаете. Так было, вот в станице, где она жила, многодетная семья, из 9 человек она одна осталась, тиф унес. Потом после тифа голод, 33-й год, потом снова какие-то вот эти эпидемии. Да? И просто люди, знаете как, они не понимают вот это время благодати, они думают, что им больше должно быть. Что ну что это за жизнь без крутой машины? Как это так? Почему соседа есть, у меня нету? Они просто такая короткая историческая память. Они не хотят смотреть туда вот назад. Они не понимают, что мы не гарантируем от Украины, как сегодня на Украине. Никто не дал гарантию. Вот там было мирно, жили люди, ходили в школу, учились, работали. Вот что происходит сегодня. Мы видим, да? То есть это огромная благодарность нашего сердца должна быть, что мы живем вот в такое время. Вот это мирной обстановки. Когда у нас можно хлеб, я думаю, холодильник у нас не пустой, правда? Ну жалуются. Да, христиане жалуются. Сталина бы сейчас говорят. Что такое там? Вот плохо там что-то. Не понимаю вообще, о чем говорят. Не понимаю вообще, о чем речь идет просто, да? Имея все вообще на самом деле. Ропщут, выражают недовольство. Недовольны вот политикой, недовольны тем, как живут. Недовольны машиной, недовольны питанием, недовольны тем, недовольны другим. Вы знаете, я призываю вас, братья и сестры, когда у вас вот это идет недовольство в сердце, просто представьте себе, что одна треть земного шара систематически голодает, систематически. То есть вот треть народа не может, вот приходит отец и не может накормить своих детей, нету. Они впроголодь ложатся, впроголодь встают, они не могут взять, негде. Или великое богатство, если вторая рубаха есть у человека. У нас один брат-миссионер из Америки приехал и говорит, я проповедовал первый день, потом одел рубашку где-то, ну, я в Центральной Африке. И они подошли и трогают, говорят, о, у тебя вторая рубаха, вот такая повальная бедность-то. Треть людей поражено бедствиями, связанными с болезнями. Кто-то не может ходить, кто-то не может видеть, кто-то глухой, кто-то парализован и так дальше. Треть примерно населения земного шара испытывает огромные трудности со здоровьем, братья и сестры. Треть земного шара живет в постоянной политической репрессии, когда церкви притесняют, людей за веру во Христа сажают. Это мы сегодня так живем здесь, слава Богу. Но в мусульманских странах миссионеров рубят головы просто. Церкви запрещены. Вы знаете, что там в странах ислама собираются и по псалом Библию читают, и люди изображают, что пьют чай, чтобы как-то услышать Слово Божие. А мы говорим, да что это церковь, 30 человек, да что там пастырь, да что там проповедники. Не понимая того, что это великая милость для нас с вами, братья и сестры. Поэтому вот эта неблагодарность, она не может совмещаться со Святым Духом. Вы знаете, что говорит апостол Павел? Он говорит, научитесь от меня, ибо я доволен. Он доволен, друзья мои, когда в изобилии, когда скудость, да? Он говорит, я научился жить в скудости, научился жить в изобилии. Он по-всякому, это наука на самом деле. Братья и сестры, это не то, что вот я родился благодарным. Учитесь быть благодарным. Учитесь благодарить Бога за малейшее, что у вас есть. Учитесь благодарить Бога за любой жест милости, который Он посылает. Не будьте неблагодарными людьми. Откуда происходит неблагодарность? От гордого сердца. Человек предполагает, что кто-то обязан ему. Человек думает, что все вот должны о нем думать. Он думает, что он вообще центр вселенной. И все должны вокруг него вращаться, как планета вокруг Солнца, угадывая желания, там, что-то угождая ему. Как только такому человеку говорит, что ты сам кому-то послужи, это обида. Вы что, это как мне? Да я разве? Я-то вот тут... Это от вот этого гуманизма, от того, что человек думает, что он какая-то огромная величина, друзья мои. Что такое человек на самом деле? Братья и сестры, это очень быстро, легко, хрупкое создание, которое сегодня живо, а завтра мертво. Сегодня у него дыхание жизни в ноздрях, завтра он будет мертв. Поэтому благодарите Бога. Научитесь, имейте это благодарное сердце. Научитесь видеть милость Божию всегда. Знаете, один брат, американец, говорил так. Когда вы спрашивали, как ты живешь, он говорит, лучше, чем я заслуживаю. Братья и сестры, мы живем лучше, чем заслуживаем. Все, что мы имеем, мы живем не потому, что заслужили, а потому что милость Божия к нам обращена. Только поэтому. Поэтому и умейте вот это благодарное сердце. Дух Святой не может жить в человеке, который неблагодарен. Я уверяю вас, народ израильский пал костьми там в пустыне именно по этой причине. По причине, что они были недовольны Богом, Моисеем, манны, которая посылалась им, пустыни, недостатком воды, ну и так дальше. Мы читаем с вами, да? Итог, они все там костьми легли, никто не вошел, ни один человек, кроме двух людей, да? Иисус Навин и халев, да, остальные все полегли костями. Поэтому учитесь быть благодарными. Благодарите Бога за возможность читать Библию. Многие это где-то не имеют возможности. За возможность посещать собрания, за возможность есть хлеб. Это тоже милость Божия, братья и сестры. Вы думаете, это вот вам так позволено? Я рассказываю, еще хочу рассказать, просто вот мать моя говорила, что пришла одну сослуживицу свою навестить, а у нее рак пищевода. И она вот так взяла кусок хлеба. И говорит, я так хочу хлеб съесть. А я там колят уколы, как-то подержит, да ничего не может проглотить. Она просто хлеб хочет съесть. Ничего там, ни торты, ни деликатесы, но она не может этого делать. Вот такая болезнь, понимаете? А мы едим с вами хлеб. Благодарите Бога за это. Это милость Его, которую Он нам проявляет. Поэтому имейте это благодарное сердце. Вот это второй, еще один момент, четвертый, это нарушение установленного Богом порядка. Вы знаете, когда здесь описывается ситуация, да, вот, непримирительные клеветники, невоздержанные, жестокие, любящие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Это смещенные установленные Богом порядки. То есть, когда Бог установил какие-то порядки, это все стараются сместить. Вот здесь с родителей сказано, знаете, вот не любящие. Сегодня вот молодое поколение так выросло, я так смотрю, просто наблюдаю. И такое впечатление создается, что родители такой некий тюбик с благословением. Вот надо надавливать и брать там все по возможности. Как только тюбик там что-то не давится, я могу не почтить вообще. Я могу там как-то гневно разговаривать. Или я могу не звонить месяцами, потому что что брать с нее там, со старой мамы или со старого папы, да? Я так вижу это кругом, да? Вообще, знаете, что Слово Божие говорит о отношениях родителей и детей? Написано, что дети должны, не родители должны детям помогать. Дети должны помогать родителям, не переставляйте эти вещи. Никто за это уже сейчас не говорит в наше время. Какое там дети родителям? Тут хоть бы какое-то почтение было, да? Вот. И это, к сожалению, в церкви проникает. Это, к сожалению, имеет место быть, когда вот эти смещенные эти ориентиры, когда человек говорит, а что мне их почитать, а что я с него могу взять? Когда люди говорят, а что тут руководство церкви, а что там пастырь, да тут я сам себе величина. Это вот то, что мы видим сегодня, это то, что сегодня происходит сплошь и рядом. Нравственная неразбериха такая, неразборчивость, мы видим здесь, да, клевета, там что не так, я сразу тут могу кучу, я не ожидаю просто, знаете, когда человеку что-то начинаешь говорить, ему не нравится, оказывается, у него там целое досье записано, он там тебе говорит, а ты помнишь там, в каком-то 1900 каком-то году что-то сделал не так. И он готов сразу твои грехи все сюда выставить. Сразу он все помнит, оказывается. Знаете, такой вот удивительная память. Хорошо работает вот на все эти вещи, да. Так живут люди сегодня, так живут христиане. И вот это все приводит, знаете, к чему? Когда-то много лет назад я купил пшеницу, курей держал. По дешевке что-то продавали, ездили. Я так обрадовался, взял мешок, наверное, не помню сколько. Вот. И когда рассмотрел ее ближе, она вся съедена изнутри. Вот так вроде выглядит, как зерно, знаете, все есть там. А внутри там все съедено. Вот так вид вот этот. Вид зерна, а так пусто. Так и сегодня многие люди, которые живут таким образом, если они постоянно обижаются, они горды, они не борются с проявлением плоти, они злословят, они абсолютно пренебрегают авторитеты власти, которые Бог установил. Друзья мои, я вас уверяю, Дух Святой не может обитать. Вы поймите, что чистый Святой Дух не может жить в такой нечистоте. Он в лучшем случае будет в угашенном состоянии, в лучшем случае будет оскорблен таким поведением. Отсюда вот эта немощь, отсюда вот эта слабость. Девиз таких христиан не сила, девиз таких христиан слабость. Да вот хотел почитать Библию, но не получилось, да вот хотел там что-то еще. И вся жизнь протекает вот под эмблемой вечной слабости, вечного что-то там не успел, что-то не делал. Пересмотрите, Дух Святой, Дух готовый любить и прощать. Дух, который готов поселиться, если мы работаем над собой. Вы знаете, какая цель вообще обитания Духа в нашей жизни? Очень простая цель, чтобы у нас Христос преобразился. Никакая другая, друзья мои. Не то, что кто-то хочет удивить какими-то там знамениями. Не в этом, а на самом деле. В том, чтобы произвести плод, да? Любовь, радость, мир, долготерпение и так дальше. Да, там 9 составляющих. Вот для чего он работает, вот для чего трудится. Вот для чего он снова и снова обличает нас в грехе. Вот для чего он снова и снова терпеливо говорит нам, склонись на коленки, исповедуй грех. Вот для чего он нам говорит, сражайся с этой гидрой, которая есть гордость, друзья. Вы знаете, правдитель всех грехов – это гордость. Это такое очень коварная гидра, которая живет в сердце каждого человека. Она может по-всякому, эта голова вырастать у нее. В Франциск Ассизский был такой святой в католической церкви, он жил в 13 веке. Он принял Христа и, будучи богатым человеком, раздал все бедным. У него остался плащ, который он не менял потом уже до конца жизни. Он был весь в прорехах, то есть и он нищенствовал, он ходил из селения в селение, жил Христа ради, что-то дадут ему, и проповедовал о любви и милости Христа. Такой стиль жизни. В скорости возник францисканский орден. Его последователи за ним его, после его смерти воздвигли такое вот общество, да, вот, и они тоже объявили себя нищенствующими. Но современники говорят, что когда люди этого ордена, монахи, идут по селениям, то через прорехи их одежды проглядывает гордость. Будучи бедными, они так выставляли, что они столько сделали для Бога, что, знаете, через это тоже может быть гордость. Гордость не проявляется. Знаете, то вот еще хочу поразмышлять над гордостью. Гордость это не удел только людей, которые интеллектуально образованы, которые много знают. Я так думаю, что ну гордиться-то это надо хоть что-то иметь за собой. Абсолютно нет. Я просто удивляюсь, что люди, которые, ну, ты мне прости, там с высшим светлом ничего не найдешь. Они гордятся чем-то. А когда гордятся, нет, они гордятся своими грехами даже, какими-то недостатками и так дальше. Поэтому боритесь с гордостью. Гордость – родоначальник всех других грехов. Именно гордость порождает вот это самомнение, напыщенность, неблагодарность и так дальше. Теперь давайте мы посмотрим плоды спасающей веры. Тоже очень важно, да? Это постоянный к тому же. Вера наша, она должна быть плодоносной, я так считаю. Да и вот в первой церкви покаяние этих людей, крещение этих людей произвело определенные плоды. Давайте мы прочтем. «И так охотно принявшие слово, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба, в молитвах». И вот эти вот четыре элемента плодов Святого Духа, учение апостолов, то есть они постоянно, да, здесь написано, это было стремление к жизни. Вот если мы спасены, друзья мои, каково наше отношение к Божьему Слову? Какое место оно занимает у нас? Как мы трепетно ли относимся к учению Библии, к учению апостолов? Или оно у нас там, неважно, там столько дел других, некогда почитать. Ну что ты вот напоминаешь опять, тут столько, потом я, да, раз в месяц его читаю, там, кто как, да? То есть постоянная вера будет производить желание и охоту изучать Божье Слово. Это несомненный и основной плод. Бог таким образом устроил Слово Божие, так сделал, да, что Слово Божие, во-первых, оно освещает нас. Да? Иисус Христос молился о учениках, сказал, освятишь истины твои. Слово твое есть истина. Слово Божие дает духовный рост. Правда, мы читаем с вами, да, что возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Слово Божие укрепляет нас. Слово Божие делает нас стойкими во время искушения. И поэтому, как бы, очень важно, если в нашей спасающей вере есть эта любовь к Слову Божьему, значит, мы на правильном пути. Второй элемент – это общение. Да? Здесь написано, что они общались. То есть эти люди, которые пришли из разных мест, которые едва, может, говорили по-еврейски, потому что надо было там говорить на ихнем наречии, да? Уверовав, приняв крещение, они имели огромное желание общаться друг с другом. Здесь написано, они постоянно это делали. Не просто они там общались, ну, по воскресеньям надо, может кто-то там говорит, так не хочется в церковь идти, не хочу видеть вот эти вот физиономии, ну надо, ладно, что. Не так, да? Они имели это общение, не зная друг друга, с разных мест, у них вот это было горячее желание общаться. И вы знаете, для них не было преграды социального неравенства. Вот, к сожалению, вот в церквях, особенно в больших церквях, вот такая прослеживается линия, знаете, когда там люди, которые давно уверены, ДВР, и которые побогаче, они как-то стараются такой круг общения иметь с теми. И если ты там только пришел, только уверовал, то ты победнее, тебе как-то там вежливо, не так, не грубо, конечно. Но тебе не дадут никуда зайти, ни в какую-то группировку сложившись. Так молодые братья и сестры рассказывают мне, когда приезжают какие-то большие церкви. Вот здесь мы видим, что это социальное равенство ничего не значило. Ты бедный, я пойду продам сейчас, и мы с тобой разделим вместе. Для меня это абсолютно не является никаким препятствием для того, чтобы не иметь с тобой общения. Так было вот в это время, да, мы читаем с вами. То есть богатые люди приносили, делили. Ты голодный сегодня, садись, поешь вот со мной рядом. У меня, слава Богу, Бог дал сегодня. Вот это общение, которое непременным условием является плодом спасающей веры. Как у нас с вами, друзья мои. Знаете, есть люди, которые говорят, да зачем сегодня в церковь ходить? Сейчас интернет есть, и можно там слушать проповеди, дисков много, и телевизионные специальные каналы там на тарелке можно поймать. Поэтому церковь это не обязательно. Можно как-то без этого обойтись. Братья и сестры, это абсолютно неверно. То есть, если ты не член поместной церкви, то я бы очень хотел, чтобы ты проверил, проинвентаризировал свою веру, а спасающая ли она у тебя. Если ты видишь в своих братьях и сестрах сплошные недостатки. Если ты считаешь, что вот тут ну, все не святые в твоих глазах, и ты никак не найдешь, кому определиться, потому что ну, вот, нету такой церкви, которая бы ну, могла бы как-то удовлетворить твои духовные нужды, то надо вообще посмотреть, а спасен ли ты. Вы знаете, я когда рассматриваю жизнь Христа, я вижу, что все эти люди не были достойны Его. Были достойны ученики своего Спасителя? Абсолютно нет. Просто Христос привлек, потому что любил их. Они час не могли пободрить. Он говорит, пободрить, мне очень тяжело, мне предстоит выпить огромную чашу страданий, унижений. Один час всего. Да, это не много ли мало? Они говорят, ну глаза слепаются. Какой час? О чем ты говоришь? Спать охота. Они разбежались при виде, как только его арестовали, в разные стороны. Они стали там даже его отстаивать, да. Петр отрекся трижды от него во время сидения у костра, там, когда Христа арестовали, и так дальше. Но Христос любит их, Он находит их ценными, Он уделяет для них время, Он ходатайствует о их нуждах, и Он терпеливо снова и снова относится. Братья и сестры, подражайте Христу. Если вас простили, если вы видите себя грешником, то относитесь правильно к этому. Помните, говорит апостол Павел, да? Христос умер за грешников, а дальше там, да, интересная фраза. Из которых я первый. Павел, о чем ты говоришь? Ты что? Ты вспомни, ты фарисей из фарисеев, ты член Синедриона, ты столько знаешь, у тебя 5 языков тебе дано, так столько даров тебе Бог дал. Ты ж тут как-то себе не принижай так. Но говорит, нет, я первый, я грешник, я гнал Церковь Божью. Он абсолютно это не хочет убрать из своей жизни, он не хочет это как-то прикрыть. Поэтому, друзья мои, когда кто-то нам кажется не столько духовный, смотрите на себе, сколько вам Бог простил. Сколько у вас есть тайного, того, что другие не знают, вы знаете, и Бог вас знает. Поэтому относитесь к людям. Хотите быть строгими? Будьте строги к себе. Обличайте себе. Но будьте милосердны к тем, кто вас окружает. Это непременное условие. Тогда будет общение, друзья. Вы знаете, многие люди как-то так общаются, что вот как бы только вот угадывая их интересы. Но как только их интерес заканчивается, интереса общения для них нету. Поэтому общение – это непременный плод спасающей веры. Еще один элемент – вечеря Господня. Мы здесь тоже отмечаем, да? То есть нас объединяет не что иное, как только Иисус Христос. Никакие другие интересы. Если наши интересы не завязаны на смерти, на воскресении, на крови Христа, то эти интересы, ну, они не библейские по сути, по своей. Знаете, как только мы приходим в церковь, мы понимаем, что мы искуплены кровью Христа, что мы сроднены Его кровью. Вечеря Господня нам подчеркивает это. Мы причащаемся, то есть становимся участниками тела Христа и участниками друг друга. Это очень важно. Именно об этом говорит здесь книга Деяния Апостолов, что плод спасающей веры будет стремление снова вспоминать, что мы только искуплены, что не наша праведность сделала нас достойными Бога, а искупительная жертва Христа дала нам эту возможность. И последний элемент здесь же, да, это молитва. То есть я тоже не буду преувеличивать сейчас ее, да. Вы знаете, есть очень много красивых молитв, заученных, есть молитвословы, многотомные такие произведения, где можно там открыть и читать долго, да. Вот. Кто-то там еще дальше пошел, на католическая церковь, она говорит, зачем молиться? Можно сделать четки и каждую четку обозначить какими-то нуждами. И перебирая четки, Бог уже слышит, не надо там напрягать уста свои. Поэтому четки перебираешь, и молитва уже идет к Богу, поскольку там четки имеют различные значения. Такой упрощенный вариант, да, молитвы. Но подлинная вера, она стремится к общению с Богом. То есть вот то, что мне наполняет сегодня, я готов рассказать Богу. Это наполнено. Вы знаете, когда пришел блудный сын к отцу, он не стал ему какие-то выспренные там фразы, говорит, он не стал ему читать поэму «Одиссея», да? Он пришел и сказал, я согрешил пред небом и землей, прими меня. Он не стал какие-то, знаете, красивые фразы там строить. У него была огромная нужда, чтобы его простили. И у него было огромное понимание, чувство вины пред всемогущим Богом, который дал ему все, он промотал это. И Бог его принял на этом основании, друзья мои. И я хочу, чтобы мы с вами были людьми молитвы. Вообще, да, как я уже говорил, Петр Дейнека сказал тогда, много молитвы, много силы. Христианство слабое, потому что мало молитвы имеет. Мало вот это... вот этого, знаете, духа молитвы, мало авторитета поэтому. Вот, помните первую церковь, да, там они, Бог много раз подчеркивает, там они собрались, и место сотряслось, то есть настолько мощная была молитва. Или когда они молились за Петра, помните, да, молитва была, достигла такой силы, что пришел ангел, провел среди спящих, или, я не знаю, в забвении там, стражников оковы эти распались, и вывел его, и довел его до того места, где собрались собрался до первого церковь, молилась. Да они не поверили, мне говорят. Выйди, кто там стучится. Сказали, да, Петр, не мешай молиться, давай мы тут. Уже ответ пришел, да, они говорят, ну что ты тут вот. Поэтому, друзья мои, молитва, воздух христиан, молитвы дышат христиане. У нас когда-то здесь была такая, такой как бы вот. Поэтому, если мы, у нас нету молитвы, если у нас закрыты уста, надо проревизировать свою веру. В чем проблема, почему она нету? Знаете, что мешает молитве? Грех. Грех мешает молиться, молитва мешает, мешает грешить. Исповедуйте этот грех, оставьте. Делайте свои отношения с Богом прочными. Молитва – это необходимая часть нашей с вами жизни. Вообще все люди, которые описаны в Библии, да, все, которые что-то сделали, какие-то свершения для Бога, они были людьми молитвы. Без молитвы нету силы просто. Вот. И практическое поведение, то есть что, как это проявляется в процессе жизни нашего христианства. Во-первых, да, страх Божий. Был страх Божий на всякой душе. То есть, может, сегодня такое слово непопулярное. Ну как страх Божий? Ну, страх как-то вроде бы о любви люди привыкли говорить, о взаимоуважении. Тут вот страх Божий. Но страх Божий – это начало мудрости. Страх Божий предполагает то, что Бог велик, превознесен, и Он имеет огромная разница между мной грешным и великим Богом, что Он суверенный, что Он святой, что Он ненавидит любой нечесть и любой грех. Это приводит мою душу в благоговение, в трепет, ну может современное слово, уважение пред тем, кому я поклоняюсь. Я еще раз повторяю, Бог это не золотая рыбка, которая должна осуществлять наши нужды снова и снова. Знаете, многие как Бога видят себе. Ну, это некий такой заправщик, у меня есть машина жизни, а Бог обязан заправлять. А уж ехать, я знаю сам куда. Не так совсем. Бог – это тот, кто имеет план относительно нашей жизни. Это тот, кто направляет чел наших свершений. Это тот, кто призовет нас к ответу. Это тот, кто ненавидит всякое нечестие. Это тот, в чьих руках наша жизнь и смерть. Это тот, кто дает нам детей. Это тот, кто дает нам благословение и забирает то, что мы, может, к чему можем быть привязаны. Поэтому иметь этот страх Божий – это правильное понимание. Кроме этого, материальное служение, здесь мы уже рассказывали вам, да, то есть сердце христианина, которое преобразил Христос, оно будет жертвенным сердцем. То есть христианин, который, ну, скупой и жадный, который, знаете, пальцы у него не разжимаются вообще абсолютно, судорога сразу, ему надо плоскогубцами только там, ну, что-то ненормальное это, друзья мои. Вот здесь мы видим людей, которые преображены были, готовы отдавать были, готовы были видеть нужду другого, готовы были жертвовать на дело Божие, готовы были делиться последним, что у него есть. Если этого не происходит, ну, надо глубоко задуматься. Вы знаете, в наших церквях не принято отлучать за жадность, правда? Я ни одного не встретил человека, мне за жадность отлучили. Но Слово Божие, знаете, как грехи расставляют, да? Блуд, любостяжание, которое есть, идолослужение, да и дальше. То есть оно второе после блуда идет по тяжести греха пред Богом. Поэтому, что, конечно, за блуд уж отлучим, тут не переживать. Но за жадность, ну, может, человек экономически так правильно все построил в своей жизни, не знаю, как мы говорим, да? На самом деле, братья и сестры, материальное служение – это неотъемлемая часть и подтверждение того, что в практической жизни Христос в нас есть. Вы знаете, вот чем отличаются сироты, да, от детей, которые имеют родители? Вот, синдром сироты – такая есть проблема. Братья, которые ездили по домам сиротским, они рассказывают, говорят, что он понимает, что никто не даст ему. Поэтому надо взять, подушку спрятать, пусть пропадет там, но чтоб никто, потому что как иначе? А кто даст потом? А вдруг не будет больше варианта? А дети, которые имеют отца, он говорит, я тебе отдам, потом спрошу, он мне даст снова. Да? Отец, он, у него все есть, он мне даст. Да? И поэтому многие, которые называют себе детьми Божьими, у них так вот этот синдром сироты, что-то трудно выветривается. Он так как бы, ну да где, кто же даст потом? Надо же как-то себе для себя только родного, чтобы не пропало ничего, пусть лучше там сгорит. Поэтому, братья и сестры, результатом нашей веры, или практической жизни нашей веры, всегда будет вот это щедрое сердце. Щедрое сердце не потому, что мы просто даем, я просто вижу, что вот, ну надо помочь. Надо ободрить словом, не обязательно, вот знаете, только там деньги сыпать, вот немного у нас. Но я вижу, что этот человек нуждается в моем ободрении, в моем слове утешения. Подойти к нему, что-то раскрыть, где-то пригласить, каким-то образом поучаствовать в его жизни. Это необходимая часть нашей современной жизни. И последнее, о чем здесь говорит Слово Божие. Каждый день единодушно пребывали в храме, преломляли по домам хлеб, принимали пищу, висели в красоте сердца. Это вот стремление к единству. Вы знаете, вот эти верующие, они стремились быть едиными. Я знаю людей, которые, знаете, вот Ну, в любой ситуации они как-то найдут острый угол как-то. Вот раз, и тут вот все, и никак не угодишь. Вот как-то раз, что-то слово они уже зацепили, и тут развили из этого целую проблему. Вообще, Слово Божие призывает нас к единству, правда? Мы разные все, да, у нас разный уровень возраста, образования, может быть, разные представления о тех или иных вещах, но Слово Божие говорит нам, будьте едины, будьте единомысленны. Зрелость веры определяется желанием быть в единстве. Это необходимое условие, друзья мои. Поэтому там, где есть единство, там Дух Святой будет вполне обитать. Там, где нет единства, там люди выводят разные лозунги. Я просто встречал очень многие. Там кто-то говорит, я за истину борец. Я вот тут борюсь, чтобы... Там кто-то что-то еще там говорит, еще что-то. Но на самом деле, по большому счету, это плоть. Она прикрывает, знаете. Помните Каримская церковь, да? Вот. Мы там видели вот такое разделение. Ну, очень красиво все выглядело. Ну, как я могу с ним общаться? Мне-то сам Киф окрестил. Мне Петр, представьте себе, он тут какой-то Аполлос, там, незначительный человек, ну, в его глазах. А ты кто вообще? А я вот тут, мне Павел сам, помните Павел, вот он приезжал, он приповедовал, да Павел-то ничто. Что там Павел? А мы вообще, мы Христовы, ну как красиво звучит тогда вообще. Ну знаете, что сказал Павел? Вы плотские, друзья, хоть вы называете себя Христовы, там, Кифины или какие, по сути по своей, у вас просто дела плоти и все. Поэтому не обманывайте себе своими лозунгами, ваши лозунги лживы. Там, где нет единства, там за этим стоят духи злобы. Дух Святой не разделяет, Дух Святой соединяет. Это непременное условие, друзья мои. Поэтому давайте мы проверим свои сердца. Я верю, что Дух Святой живет в нас. Я верю, что Он хочет производить в нас плоды Духа Святого. Я верю, что конечный результат Его работы в нас, чтобы в нас отобразился Христос. Давайте посмотрим, может быть, что-то мешает. Может быть, элементы гордости у нас есть. Может быть, у нас есть вот это нежелание вникать в нужды других людей. Может, мы, знаете, так плывем по жизни, как полярники, один на льдине там, и никого не хочу видеть, слышать. Давайте мы сегодня это исповедуем пред Богом. Сегодня Дух Святой – это Дух милости. Он сегодня призывает к покаянию. Он сегодня не осуждает пока. Он сегодня говорит, покайтесь, покайтесь, будешь жить. Нету жизни у тебя есть слабость. Оставь то, что мешает тебе. Убери это из своего сердца. И получи вот эту полноту жизни. Но мы порой не хотим. Знаете, как один мальчик, который засунул руку в кувшин, да? Вот. И родители очень дорогого кувшина, они бьются, говорят, ну ты как-нибудь вытащи. Там тут маслом смазали, ну не получается вытащить, и все. Они ему говорят, ну давай еще раз попробуй, уже разбивать надо. Ну жалко вроде кувшин этот бить. Они ему говорят, ну ты возьми, вот так руку сделай, выпрями вот так ладошку. И вытаскивают, я не могу выпрямить ладошку. Почему? У меня там монетка зажата. Да ты же оставь эту монетку, ты вот так сделай руку. В общем, знаете, я так просто смотрю, да вот наша жизнь, вот этот драгоценный кувшин похоже, да, вот, и... Бог не хочет разбивать ее. Но иногда мы вот эту дешевую какую-то медную копеечку держим в руке и не хотим оставить, потому что это для нас дороже, чем небесные благословения. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры, чтобы каждый день нашей жизни был больше похожим на жизнь Иисуса Христа, чтобы этот день Пятидесятницы напомнил нас, что Бог даровал нам великую милость, нас, горшки глины, удосужил стать вместилищами Святого Духа. Слава нашему Господу! Аминь. Помолимся.